Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа радиостанции «Радонеж», «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. В студии Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя. Книга о русской литературе». И я, Елена Николаевна Себина, преподаватель православной гимназии «Радонеж».
Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Дорогие друзья, по традиции я хочу сказать и где можно купить книгу, о которой мы говорим на нашей программе «Записки сельского учителя». И вот видите, Николай Алексеевич нас все радует, вместе со мной все время в эфире. Я надеюсь, вы подготовились, у вас есть ручка и можете записать телефон. Это фонд Столыпина, и туда обратившись, вы сможете приобрести книгу. Итак, 8-495-775-21-76. Еще раз повторю, проверьте. 8-495-775-21-76. И мы будем рады, если у вас возникнет желание написать нам, высказать свое мнение. 115-326 – это индекс. Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радиостанция «Радонеж». Уроки русской литературы – это цикл программ, который освещает произведения, начиная с, ну вот прямо с рубежа, наверное, 18-19 века. Мы говорили о творчестве Жуковского, даже вспоминали в своих программах. И сейчас уже мы 100 лет, так сказать, у нас позади, столетие, заканчивается 19 век и начинается век 20. Это в наших программах, в программах «Уроки русской литературы». У нас сегодня новый автор, о ком мы хотели бы поговорить. Ну, мы уже анонсировали нашу передачу, закончили разговор о Куприне, и сегодня у нас Бунин Иван Алексеевич.
О Бунине Иване Алексеевиче в последнее время много говорили в связи с фильмом «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Так вот, мне хотелось бы начать с самого главного, сказать такую, как всегда, несколько, может быть, крамольную, но основную вещь. Мне кажется, в нашей России много бы что изменилось, мы многое с вами бы поняли и перешли бы, может быть, к новому как бы этапу понимания всей истории России, если бы в этом фильме заменили всего одно слово. Вспомним, когда офицер говорит, почему произошла революция, говорит о трагедии России 17-го года и говорит о том, что в этом виноваты во многом русские писатели, то почему-то называет странное имя Некрасов. Вот если бы в этом фильме это имя Некрасов было заменено на имя Бунин, вот тогда видно было бы, что мы что-то поняли после всех этих трагедий. Мы поняли, что произошло с Россией и где она находится. Но, к сожалению, на мой взгляд, сегодня большинство нашей интеллигенции не готово к этому подвигу, да, и все свалили на большевиков, на Сталина, на Некрасова, хотя я вот написал 4 части книги, честно вам скажу, о Некрасове никто вопросы не задает. Некрасов – мелкая фигура, вот, философом он не являлся, все у него достаточно просто и банально, и не он, и не такие, как он, определяли направление изменения сознаний русского человека, а гораздо более крупные фигуры, и вот в том числе и Бунин. Мы говорили о том, что у нас литература как бы разделилась, одни шли по традиционному направлению, которое начинали Пушкин и затем Достоевский, а второе направление мы для удобства назвали либеральное. Так вот, Иван Алексеевич Бунин, на мой взгляд, это уже край. Это уже логическое завершение вот этого либерального направления. Дальше, после Бунина, уже я не знаю, куда и двигаться, потому что Бунин дошел до откровенного эротизма, и на Западе уже один из главных вопросов, к сожалению, да, о великой русской литературе по отношению к Бунину звучал так: порнография это или эротика? Вот видите, что их уже беспокоило, вот до чего дошел Бунин. Мы постараемся в наших передачах вот это вот как бы доказать и проследить, во что же вылилось это либеральное направление. Мы же прекрасно понимаем, что как бы человеком всегда двигается, но нельзя останавливаться. Ну, для меня вот яркий пример, например, рок-н-ролл. Ну, невозможно представить, чтобы после Битлов вот эта музыка остановилась на 10, 20, 30 лет. И, представляете, все время был бы рок-н-ролл. И через 20 лет, через 40 лет все играли бы тот рок-н-ролл, который играли Битлы. Ну, конечно, нет. Конечно, появился тяжелый рок, хард-рок, панк-рок. Потом это сейчас как рэп-степ, там что-то еще. Все движется, понимаете? И Битлы сегодня кажутся невинными цветочками.
Классикой.
Да, классикой, такой романтикой молодежной по сравнению с тем тяжелым роком, к которому мы пришли. Вот точно так же и в этом отношении, да. Мы говорили, что Тургенев кажется цветочком по отношению к Куприну, вот, и что после Толстого это был значительный рывок, а вот после Бунина, еще раз повторяю, двигаться либеральным творческим людям, я уж не знаю куда, ну уж честно скажу, куда, да, там это уже темы пойдут гомосексуализма, лесбиянства, педофилии, или сегодня, если театр желает произвести какой-то эпатаж, то, мне кажется, две темы – это фашизм, то есть начинает как-то вот так реабилитировать, тогда это немножечко шокирует общество и привлекает внимание. Или, конечно, вечная тема – церковь. Вот, тогда да, если покощунствовать что-нибудь, то это тоже будет большой новизной, так скажем. То есть вот они двигаются, и сегодня уже не знают, как и двигаться. Хотя я бы рекомендовал, хотя нас вряд ли слушают либерально настроенные слушатели, рекомендовал им, если они хотят чего-нибудь новенького, я им открою секрет. Есть одна вещь, в любые времена новая, революционная, шокирующая, она называется христианство. Истинное христианство по отношению к миру – это всегда революция. Это всегда такая новизна, что, не знаю, все окружающие рот разинут просто. И скажут, ничего себе, вот это рывок сделал ты из мира сего. Вот. А вот по этому пути, по которому пошли наши либеральные писатели, он, к сожалению, привел вот к появлению Ивана Алексеевича Бунина.
Да, ну и его появление произошло в конце XIX века, 1870 год, опять это провинция, Воронеж, вот хороший город Воронеж. И там в русской семье, в дворянской семье родился мальчик, да, Иван Алексеевич Бунин. Мы знаем, что он уже с детства любил словесность и, как и многие, наверное, подростки, писал стихи, но он публикуется, его заметили, у него были дебюты в печати. И в дальнейшем Иван Алексеевич, он известен не только как прозаик, но и как поэт. И вот даже некоторые стихотворения мне его лично очень по душе. Вы сейчас о нем рассказывали много неприятного, но я вспоминаю стихи Бунина о природе. И вы знаете, они очень нежные и постоянно входят в программу школы. Если, так сказать, не рассказывать детям, кто написал эти стихи, в том смысле, что он еще написал, кроме этих стихов, то тогда здесь, наверное, самые могут быть приятные воспоминания.
Ну, если о природе, давайте два слова о природе скажем. Когда я изучал его творчество, мне показалось, что его можно бы разделить на три периода. Первый назовем природа, согласен, там очень много будет природы. Второй период, когда он пытается философски как бы осмыслить вот свое мировоззрение, и такой философский период. А вот третий период, там будет одна любовь, там уже природа будет менее. И ведь что значит природа? Вот он пишет, например, у него есть такие поэтические строчки. Нет, не пейзаж влечет меня. Не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит, любовь и радость бытия. То есть вот эту знаменитую философию земной радости, о которой мы с вами, да, говорили, ее сделали своим знаменем почти все художники перед революцией. Мы ее встречали у Куприна, мы ее встречали у Льва Толстого. Вот все стали как бы отрекаться от аскетики, которая была, и искать смысл жизни именно в радости земного бытия. Вот, потому что сама природа, он же все-таки не натуралист, там. Природа его интересует именно как такой апофеоз вот этой радости, что ли, да, которая наблюдает.
Но это неплохо, Николай
Алексеевич. Это замечательно.
Потому что мы, когда приходим на природу, когда мы любуемся и нашими братьями меньшими, белочками, так сказать, встретим кого-нибудь из ёжика, то мы, конечно, испытываем радость бытия. Ничего тут с этим не поделаешь, и, наверное, это неплохо.
Мне нравится, как к этому относился Ломоносов. Ломоносов, глядя на природу, все время вспоминал Творца. То есть, глядя на природу, вот мы все, не знаю, я сейчас, мне очень нравится взгляд Ломоносова, куда ни посмотришь в природе, все время хочется сказать об инженере, о творце, о художнике, с большой буквы. То есть, о том, кто это все создал. А у Бунина несколько иначе. Вот я сейчас прочитаю вам отрывочек из стихотворения 1915 года, это Бунину 45 лет. Бунин пишет так. Сладкие мечты даешь ты, Боже, кто не думал, глядя в лунный свет, что тайком придет к нему на ложе девушка 14 лет.
Но это не про природу.
А лунный свет зачем? Как не про природу? Кто не думал, глядя в лунный свет? Вы не заметили вторую строчку? Он глядит на лунный свет. И дальше тут же, мы же только что говорили, нельзя на рок-н-ролле останавливаться. Почему три этих вот этапа? Нет бы перевернуть их, да? Писал бы он о любви в молодости, второй этап философский всегда, а третий бы о природе, как вот об этом. А почему-то у него все наоборот. Посмотрите, от лунного света отталкивается, и вон к чему пришел.
Ой, Луна такая обманщица. Она так часто многих и многих, так сказать, приводила в разные состояния. И мы даже помним, что Татьяна в «Евгении Онегине», именно когда полнолуние, пишет письмо, признается в любви, и Пушкин описывает эту сцену. И вот я помню, Валентин Семенович, не помню, еще даже говорит, это сама Луна ей диктует вот эти страстные строчки признания. Вот так вот, что вот Луна, она вот, видите, как...
Видите, она по-разному может восприниматься.
И влиять на человека.
Да, но, к сожалению, Бунин не Ломоносов. Если бы он так на Луну смотрел, это было бы другое дело. Но давайте посмотрим вот на его эту лунную поэтику в его биографии. Все-таки, да, мы же всегда с биографии начинаем.
Да, ну вот я сказала, что он родился, да, в конце 19 века, он провинциал, и постепенно он все-таки перебирается в Москву. Но он, так сказать, такой довольно длинный у него путь в Москву. Это и пожил он в Полтаве. И поменял несколько разных профессий, да?
А до Полтавы он жил в Орле, и там в 19 лет, работая в местной газете, стал сожительствовать сотрудницей этой газеты. Мы должны честно признать, все-таки нас интересует, да, вот этот лунный свет, тогда посмотрим. Видите, как странно, да, в 19 лет он уже, конечно же, живет гражданским браком, но все-таки Некрасов, прочие, те хоть приходили как-то с возрастом к таким вещам, а тут уже становится это нормой. Мало того, через 2 года он расстается со своей сожительницей, вот потому что она ему изменяет, вот, переезжая в Полтаву. В Полтаве он увлекается, конечно, Толстым, и мы опять вспомним, что влияние Толстого было, ну, я не знаю, безмерное, это даже трудно переоценить. Вот все интеллигенты проходят через толстовство. Он стал навещать своих братьев, пытался сам делать бочки, торговал знаменитыми изделиями издательства «Посредник», который организовал Толстой для того, чтобы дешевые книжки продавать всему народу, чтобы проповедовать свои взгляды. Вот, вот через все это, к сожалению, у нас проходит Иван Алексеевич. Затем он вступает в брак с Анной Николаевной Цакни. Это дочь революционера.
Но это он уже приехал в Москву, да?
Это уже в Одессе, наверное, познакомился. Ему 27 лет, она только закончила гимназию. Через 2 года он ее бросает, причем беременной. Вот, ребенок потом прожил до 5 лет, и сам отец его очень редко видел, как он потом сознавался. Я не очень чувствовал себе отца. Вот, вот такая вот, видите, лунная у нас биография. Все-таки мы должны честно сказать, это уже перед революцией, и жизнь у них, к сожалению, уже вот такая типичная, да. Вот. И 1900-е годы. Бунин уже всем пытается доказать, что христианство закончилось, что традиционный русский уклад, и в этом он прав, переживает глубокий духовный кризис, и начинается. Он изучает Коран, он все больше интересуется буддизмом, мифологией, какими-то преданиями, легендами Востока, очень чтил индуизм, то есть все что угодно, да, он начинает собирать, потому что прекрасно как бы осознает, что время вот христианства закончилось, и смысл жизни надо искать где-то на стороне.
Но при этом он уже занимается литературной деятельностью, он уже вхож в литературные круги, знаком с Горьким, то есть потихонечку он уже вот взбирается на Олимп писательский.
Да, и вот и первый-то этап, мы говорили, действительно весьма безобидный, да, все его стихи о природе действительно прекрасны.
Ой, слава богу, что вы согласились.
Ну, как...
Помните про оленя? Он красоту, олень, он красоту от смерти уносил. Какие трогательные слова.
Ну да, ничего не скажу, молодцы они, вот начинают все хорошо. И вот, и поэтому талант он безусловный, естественно, даром он уже очень рано начал писать. И, ну, талант как бы от Бога. Тут ничего не скажешь. И вот первый период, я снова подчеркиваю, но мы не будем останавливаться, где он пишет о природе, пока все весьма невинно, и вот этого не видать. Хотя нет воспевания Творца. Нет, он не приходит к этому. Все-таки его путь – это не путь Пушкина, да, который сразу найдет что-то философское. А здесь природа именно как вот та красота, которую он хочет вобрать в себя. И дальше от природы пойдет в мир чувств, а из мир чувств мы потом выйдем вот на одну такую любовь. И нас интересует философия, поэтому мы сразу пропустим этот первый период, потому что биография очень богата, Бунин много написал. И так вот, самое интересное – это путешествие его по всему миру. Цитирую. «Я не раз бывал в Турции, по берегам Малоазии, в Греции, в Египте, странствовал по Сирии, Палестине, был в Иране, Алжире, Тунисе, на окраинах Сахары, плавал на Цейлон, ездил почти всю Европу, особенно Италию».
Да вы просто завидуете. Это не так плохо поездить и посмотреть
и
мир.
Я бы с удовольствием. Но сейчас не поеду, честно вам скажу, не поеду. Когда все ясно. Вот я бы поехал, когда был студент, вы бы меня позвали тогда. Я бы тогда с удовольствием поехал. Действительно, когда хочешь познавать мир. А сейчас, когда пора к смерти готовится, ну что смотреть-то очередной, все понятно. Ну, мир разнообразен, да, все, но мы говорили, да, что 2 × 2 = 4, а неправильных ответов бесконечное множество. И в моем возрасте уже нет смысла рассматривать все неправильные ответы. Сам смысл просто теряется. 2 × 2 = 5, 2 × 2 = 7, 12, 15, и так до бесконечности. Ну, они вот еще ищут, да. Они ищут.
Ну вот он пока путешествует, он тоже пишет, уже издает книгу стихов. И даже, насколько я помню, ему присуждалась Пушкинская премия, то есть вообще его ценили.
2 раза, да, в 1903 и в 1909 году ему присуждалась Пушкинская премия. Но ищет он, что там вот в этих поездках, вот цитатка интересная. Меня занимали вопросы философские, религиозные, нравственные, исторические. Слава богу, мы опять подчеркнем, это чисто русская привычка, да? Он ездит не просто наслаждаться, он не на курорт ездил. Посмотрите, философский, религиозный, нравственный, исторический. В принципе, все 4 слова означают именно вот философское. Хотя сразу отметим, что Бунин философии как таковой не любил. И если этот период у нас взлет религиозной философии, знаменитый философский ренессанс, и вот мы уже говорили о знаменитом философско-религиозном обществе, которое объединяло цвет просто тогда философии, я бы сказал, мировой. И ведь вот в этом религиозно-философском обществе, читая сейчас книжку, да, про их собрание, там я с удивлением прочитал числа 1500 человек, что когда они собирались, то залы просто не вмещали, и туда действительно ездили, ну, все мыслители, кроме Бунина. Бунин туда не ездил. Бунин ездил в другие места. Он любил литературные среды. То есть, вот что у Бунина будет самое главное? Это рябчики. Рябчики, шампанские, цветы и, конечно, женщины. Ну, а что за рябчики, шампанские?
Ну, красивые женщины должны вдохновлять поэта. Может быть, это его муза.
Ну, хорошо, да. Вот видите, вот уже третий брак. А что дальше будет? Ладно, поехали дальше. Итак, рестораны, веселые кутежи, беззаботность, легкая жизнь. Вот они праздновали, например, его избрание в академию, да. Ну, так вся Москва дрожала, там, я не знаю, чуть-чуть не неделю. Вот это вот жизнь Ивана Алексеевича Бунина. То есть он таким не был философом, как его соплеменники, да, и современники его. И поэтому, когда произошла революция, ну, конечно же, Бунин отнесся к ней, ну, крайне враждебно, недаром потом он написал вот эти «Окаянные дни», потому что...
Это уже в эмиграции, он ведь не остался в России, он уехал.
Да, он в 20-м году эмигрировал во Францию, и потом вся его жизнь остальная связана, в принципе, с Парижем, хотя он жил в Приморских Альпах, но зимой приезжал в Париж, и получается, что жизнь была его парижская.
Но мне кажется, что все-таки вот после отъезда вот эта солнечность какая-то пропала в его произведениях, если
я
мы...
Рад, что дальше,
вот, конечно, все больше и больше каких-то мрачных интонаций, даже когда он говорит про чувства, какая-то безысходность чувствуется. И мне вспоминается, что в 1924 году Бунин там, в зарубежье, пишет речь «Миссия русской эмиграции». Но так толком из этой речи, если кто-то хочет, может посмотреть, и не очень понятно, в чем же эта миссия. То есть он задает вопрос, в чем наша миссия, чьи мы делегаты. Мы вот здесь, русские писатели, вы помните, на прошлой программе говорили, что волна русской эмиграции была достаточно такая широкая, большая, много писателей, художников оказались вне страны. Но они там себя не чувствовали вот такой единой каким-то коллективом или, значит, группой, а были очень все разновекторные. И Бунин был всегда немножко там в стороне. Ему теперь приходилось разбираться, да, что он здесь делает и что вообще произошло. Произошло ли великое падение России и вместе с тем, значит, падение, так сказать, всех его чаяний и надежд, или что вообще происходит и как ему жить дальше?
Ну, к сожалению, да, если рассматривать жизнь и творчество наших писателей, они слишком ссорились много друг с другом. Бунин очень не любил писателей не бунинского толка, как бы так скажем. Вот уж Блока не любил, уж не говоря там про Есенина. Он очень чтил только вот своих. А свои, ну-ка вот перечислите мне, как вы думаете, кто вот свои, интересно?
Мне кажется, Короленко, который, может быть, он, не знаю, насколько вот он бунинский автор. И мы в прошлый раз говорили о нашем замечательном авторе «Гранатового браслета».
Куприн.
Куприн, конечно, наверное, тоже близок к Бунину.
Лев Толстой и Чехов. Вот, вот этих писателей он очень чтил. А все остальные, я как-то читал Тэффи, там посмеялась, шутка у нее была такая, она говорит, в Париже у нас очень много эмигрантских сообществ, надо еще одно организовать сообщество, как-то там обиженных Буниным, что-то такое. Вот, то есть,
ну, может быть, высокомерно себя вел, может быть, да, по отношению,
да,
к своим коллегам.
Да, да. И поэтому, правильно вы говорите, единства, конечно, там не было. И вот бунинское направление, оно особое направление. Это направление, вот, ну, как сказать, такое вот барское, что ли, видите, эстетическое, либеральное. Они все его принимали. Поэтому в Париже он жил достаточно комфортно. И поэтому, мне хочется подчеркнуть, я думаю, и поэтому тоже ему дали Нобелевскую премию.
Ну, не за комфорт же проживания в Париже, так вас вот послушаешь, Николай Алексеевич.
Нет, не за комфорт, а за то, что он проповедовал те же ценности, которые проповедует Запад. Он свой человек там оказался. Премию ему дали в 1933 году, дали, цитирую, «за строгое мастерство, с которым развивает традиции русской классической прозы». я бы рискнул это расшифровать так, что, мол, за строгое мастерство, которое он развивает, не традиционное направление Пушкин-Достоевского, а направление Тургенев-Толстой-Чехов, за то, что он молодец, так крепко стоит в этом вот западном либеральном направлении. Интересно, я встретил слова секретаря писателя. Тут достаточно откровенно пишет, сейчас я процитирую, очень интересно, да? Он вспоминает. Нобелевская премия была присуждена как символ уважения свободы совести и свободы мысли. Видите, откровенно признают, самое главное – это свобода. Это был и акт политический, цитирую я секретаря. Видите, он понимает и признается, хотя редко кто говорит, ну как политический, ну дали за талант, там, за творчество. Никогда до Пунина Нобелевская премия не была присуждена русскому писателю. Это была своего рода декларация независимости, провозглашение торжества духовной свободы. Даже не творческой, говорит секретарь, а даже духовной свободы. То есть, конечно, давайте уж честно себе скажем, видите, раз секретарь так пишет, что стоит за этими такими общими понятиями. То есть это оказывается вот ему за что дали, за торжество духовной свободы. А духовная свобода вот в этом, в том, что он так легко будет вносить элементы индуизма и буддизма в русскую традицию. Ну как же за это не дать Нобелевскую премию? Поэтому мы снова и снова хотим подчеркнуть, что все вот эти фестивали, все премии, сегодня-то люди начинают понимать, да, это всегда акт политический. Хотя нам говорили, это вы в Советском Союзе там, да, давали премии только ортодоксальным коммунистам, у вас тенденциозность была, ну, крайняя. А у нас свобода. Мы даем именно достаточно беспристрастно свободному художнику. Да нет, извините, вот Достоевского как не уважают на Западе, но что-то я не слышал, чтобы кто-то там говорил о том, чтобы ему дать Нобелевскую премию. А здесь вот тут же дают именно, как вот секретарь признается, за это направление, которое он там, как вы говорите, он пошел, да, отошел уже от природы и стал писать вещи весьма для русского человека традиционного. Ну, конечно, весьма странно и соблазнительно.
Да, между прочим, ведь рядом была эмиграция, представленная там Мережковским, Алданов был такой популярный романист. И многие писали тоже в такой традиции поисков смысла жизни, вот в историка таком мистическом ключе. Мережковский пишет трилогию, роман «Христос и Антихрист», и «Иисус неизвестный».
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». И, то есть можно, конечно, по-разному двигаться. Да, Бунин вот пошел в мир чувств.
Мир чувств, да, к сожалению. Да, вот про эту Нобелевскую премию интересно. Да, вот про свободу он пишет. Пишет про свободу. А вот сейчас я сейчас вам анекдот про эту свободу расскажу. Вот он получил Нобелевскую премию. Цитирую. «Пошли по русскому обычаю обмыть. Зашли в шведский погребок. Бунин заказал водки». Ну, русский человек. Прислуживающая смутилась, ушла о чем-то шептаться с хозяином. Водки не подавали. «В чем дело?» «Господин Бунин, мы очень польщены вашим визитом. Это большая честь для нас. Но подать спиртное мы не можем». «Почему?» «Сегодня воскресенье. Церковная служба кончается только в час дня. После службы сколько угодно. Бокалы поднимали с соком. Вот вам и свобода в Швеции». Да, то есть он там проповедует свободу, но когда русский человек спускается в погребок, думая, что на Западе полная свобода, сталкивается с интересными, согласитесь, вещами. Водки не дают до часа. По одной простой причине. Служба не закончилась. Вы представьте, вот на минуточку у нас бы сегодня. Зашли в ресторан, да, приходит, говорит, извините, водки не подаем, служба еще не закончилась. Это представить даже сложно. Я думаю, и на Западе сейчас это изменилось, но ведь вот видите, вот она свобода и закончилась уже.
Да. Ну, давайте, наверное, все-таки обратимся к произведениям. Очень много написал Бунин, и популярные какие-то здесь есть рассказы, и более загадочные. Мы знаем, наверное, и Митина «Любовь», вы сегодня вспомнили уже «Солнечный удар», вот. Но, наверное, наиболее популярный рассказ в школьной программе, который, кстати, часто используется даже в материалах ЕГЭ на экзаменах, это «Господин из Сан-Франциско». Рассказ небольшой, и сюжет его тоже вроде прост. Главный герой активно создает себе реноме такого уважаемого человека, потому что он занимается бизнесом, мы бы сейчас сказали. У него свое дело, и он очень старательно этим занимается, отказывается во многом, продвигается. Уж я не знаю, там двигался ли он честно или нет. Похоже, что разными путями он достигал того уровня, который наметил. И, наконец, уровень этот взят, достигнут. Он может отправиться со своей семьей, у него есть супруга, у него есть дочка, в кругосветное путешествие на замечательном лайнере, на корабле большом. И это могут себе позволить только люди определенного достатка. Теперь он вхож в этот круг, и он готов к этому путешествию.
Ну, рассказ заканчивается неожиданно, да, только он, значит, размечтался, планов себе настроил, только он просто вот вошел в первый ресторан, просто вошел, упал и умер.
Ну, первый ресторан в городе, куда прибыл этот замечательный тихоокеанский лайнер.
Да, на Капри, он прибыл вот на остров Капри, вот и только еще путь его должен начинаться, он там рисует, что он должен был посетить, список у него составлен, все. Упал и умер. И дальше вся красивая жизнь заканчивается, все в гостинице недовольны, да, потому что труп отпугивает клиентов, его в какой-то там комнатушку, гроба у них, конечно, нет, и кладут тело в ящики из-под содовой воды, и в этом ящике таком ее увозят, потому что они тело-то увозят. Вот чем заканчивается сия бесславная история.
Да, такой почти черный юмор, да, начинает звучать уже, вот, так сказать, и это как-то очень все странно. Но сейчас мы давайте не только о сюжете рассказываем, мы сюжет напомнили нашим слушателям, но и попробуем поговорить, что стоит за этими образами. А перед этим я напомню, что у нас в студии Николай Алексеевич Лобастов, ведет программу Себина Елена Николаевна, и мы говорим об уроках русской литературы.
Иван Алексеевич Бунин, «Господин из Сан-Франциско», школьная классика, можно сказать, да? По-моему, не в восьмом ли классе он даже рассказывает.
Нет, это старшеклассники, 11-й класс. Да?
«Господин из Сан-Франциско». Так вот, мне кажется, в школьную программу его включили только потому, что в этом рассказе, в отличие от других рассказов Бунина, нет вот этой его откровенного мировоззрения, мироощущения, его взгляда нет. Он пока только намекнул, что вот эта жизнь ненормальная. Это же действительно ненормально. Какой-то нонсенс, какой-то казус. Человек только размечтался жить и вдруг умирает. Абсурд. Все понимают, что-то да не то. Но в рассказе нет ответа на вопрос, а как надо. Бунин великолепно рисует, что, господа, ну давайте так-то не будем жить. Ведь герой, не забудем, 58 лет. Пока до этого он все готовился к жизни. Зарабатывал и зарабатывал. Он никогда не отдыхал. Бизнес дело тяжелое. И вот в 58 ну, пора. Пора уже. Денег много заработано. Пора уже немножечко и отдохнуть. И смерть. То есть явно, что автор намекает, никогда так не делайте. Нельзя вот отлагать это на потом чувственное наслаждение, да, радости земного бытия и работать на это. Это глупый вариант. Но как использовать свою жизнь в этом рассказе он не отвечает. Мне показалось, именно по этой причине его с легкостью включить. И прекрасно учителям можно разойтись, сказать, ну, понятно, что это не жизнь, а подобие жизни, как говорил Толстой, да, что вот этот вариант, естественно, неприемлем, поэтому давайте
задумаемся хотя бы.
Задумаемся, да, толкнемся с обратного, и все, пойдем. Ну, а давайте поглядим, а к чему же Бунин в других рассказах звал. А что же, как же надо жить, если не так? И давайте заглянем в несколько других рассказов, где также говорится, как не надо, и в то же время все-таки показывается, куда человек должен двигаться.
Но согласитесь, Николай Алексеевич, что в «Господине Сан-Франциско» создается неприятный образ главного героя. В общем, мы ему не сочувствуем. И когда мы смотрим на его внутренние размышления о том, каким будет отдых, он едет с семьей, он едет с женой, с дочерью такой вот на выдане, и при этом мечтает о борделях. Да? Вот там есть такая строчка, что он, так сказать, уже понял, какие радости его ждут, и этого никак не смущает. Значит, получается, Бунин это осуждает. А, раз герой такой неприятный.
Раз наказывает. Вот это интересный аргумент всегда, да, что если Катерина в грозе гибнет, значит, автор ее наказывает. Если Анна Каренина гибнет, значит, автор ее осуждает. Но это не совсем так, да. Но я согласен, что вот это все неприемлемо, но давайте, значит, посмотрим, а что приемлемо. Рассказ, например, «Преображение». Похож. «Преображение», 21-й год.
Такое название церковное.
Да,
почти.
А смотри, хитрый ход, да? Богатая семья, ну, все у них хорошо, все замечательно. Вдруг умирает старуха, и главный герой, младший сын Гавриил, читает над ней ночью псалтырь. Ночь. Тело. Псалтырь.
Гоголь.
Сидит, читает. Нет, стоп, никто летать не будет, а преображение будет, преображение. Вот, и он вдруг задумался. То есть, ведь человек всегда задумывается, встретившись со смертью. Вот он увидел смерть-то, а то все хорошо было, все богато, все благополучно, все хорошо. И вот он задумался, и к чему же пришел? Он преобразился. Понятно, раз так. Ну вот, так что же с ним произошло-то? Пожалуйста, цитируем. «После этой ночи Гаврил изменился. Он не хозяйствует, он избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственно любимое – ездить ямщиком. Картины неба, полей, лесов, бег лошадей, звук колокольчика и долгий разговор с седоком. Счастье!»
Ну, я чувствую, вы прям вот как-то так потруниваете, издеваетесь над героем. А многие, между прочим, я вот знаю тоже людей, которые говорят, как хорошо продавать мороженое. Вот чем я занимаюсь в жизни? Продавал бы я мороженым. Это мечта моей жизни. Вот я вот слышала взрослых людей, которые иногда так говорят. Ну, итак, он освободился от каких-то устоев,
путь. Бизнесом перестал, наверное, да, или чем-то. Ведь у них же хозяйство было крепкое.
Да.
Он перестал заниматься. Деньги есть. Чисто барский подход такой. Деньги есть, давай теперь наслаждаться. Да? Получается так. Все равно согласись. Давайте мы все тоже бросим с вами. Вы
преподавать,
да, я своей книгой. Будем наслаждаться только.
Ну что ж, удалось ему вкусить радости?
Ну, пока, да, рассказ заканчивается на том, что вот он просто ездит и наслаждается. Пока только природой, пока природой. Следующий рассказ возьмем. «Князь во князьях». Лукьян Степанов, герой. «Князь во князьях». Очень богат. На экономии, ну вот, даже на подушке сиденья, на голых досках сидит. Лошадьми дорожит, как зеницы и ока. Уши даже завязаны, такой человек в футляре. Он уже 3 года... не переходит в достроенный новый дом. Ждет, когда внуки подрастут, а то испортят новый дом. И в результате они живут, вы не поверите, в землянке.
Ну, это Плюшкин уже какой-то.
Это почти 9 лет. 16 человек живут в землянке рядом с новопостроенным домом. Хотя лошади стоят в каменной пристройке. «Стану помирать, — говорит он, — накажу 3 за плечи».
Больной просто.
Больной, я согласен. Вот все, тема скупого рыцаря, эта тема не новая. И все понимают, что так жить нельзя. Но куда? И давайте послушаем, чем заканчивается рассказ. Вот, наконец-то, идеал, который нам Бунин озвучивает. «Жизнь в стрельне только начиналась. Весело было входить туда, в окни, тепло. Блеск зеркал, теплый воздух, пахнувший сигарами, шампанским, жареными рябчиками, отряхивать снег с мехов, кидать их на руки ловких людей и помогать дамам, шуршащим шелком юбок, раскрасневшимся и сияющим с мороза, расстегивать ботики. А Лукьян Степанов, ночевавший с телятами в земляной берлоге, уже 3 раз... просыпался и босой выходил на снег под черно-синее небо». Вот откровенное противопоставление, да, бедный зарабатывает деньги, у него есть, раз он новый дом построил, лошади стоят в каменном пристрое. В наше-то время построить каменный дом не каждый может, а тут для лошадей каменное. И вот так вот он живет в землянке, хотя мог бы и пошло шампанское, рябчики, механ, ловкие люди, то есть прислуга, конечно, естественно, как без прислуги, да. Ну и, конечно, женщины, которым приятно расстегивать ботики. Вот что он противопоставляет. Вот что он предлагал человеку из Сан-Франциско, что не дописано в том школьном рассказе. Мы должны честно признаться, что это вот так вот было. Угу. Этот самый лунный свет-то, да?
А мне кажется, вот еще рассказ, я вспоминаю рассказ «Далекое», да? Там, по-моему, эти темы все переплетаются. И темы из рассказа «Преображение» звучат, и темы из рассказа, который вы только что сейчас упомянули, это рассказ «Князь во князьях».
Ну да, там только Бунин намекает на то, что надо искренне верить вот в то, что он верит, вот в этих вот рябчиков и шампанское. А то есть разные люди. И в этом рассказе он показывает такого странного человека, вспоминает, говорит, в гостинице со мной жил один Иван Иванович, вот, и этот Иван Иванович завидовал вот этой литературной богеме, вот этой красивой, яркой, вот такой с брызгами шампанского жизни, и решил подражать. Но, пишет автор, как-то у него получалось какое-то обезьянство. Он тоже приходил, говорил, а вот у меня были встречи, я был в ресторане, а вот я тоже гулял допоздна, хотя сам нигде не был. Ему хотелось казаться, что он принадлежит к этому обществу. И он там посещал что-то, цирк, трактиры, вот такие прогулки. И рассказ заканчивается, сейчас процитирую. Да. Шли майские дни, неслись конки, спешили люди, кричали разносчики, сладко пахло из кондитерской, весенний город жил разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников ее, жил всеми ее запахами, звуками, встречами, делами. Как хорошо, а? Надежда на новый костюм, новую шляпу, новую стрижку, новое знакомство. Разве не молодит? Постричься. Купить молодящуюся шляпу. Не просто радовался всему миру, а тонул в радости существования. Ведь не важен предмет очарования, важна жажда быть очарованным. А Иван Иванович так и не смог. Он только обезьянничал, пишет автор. То есть он не может, что же мы... Это, может быть, он и намекает, вполне возможно, вот на большевиков, на тех, кто... завидуют и хотят построить такую жизнь, но, мол, они не смогут. Они не смогут, им недоступно наслаждение высшей поэзией, музыкой, вот этими, да, романсы исполнить, бросить цветы, надеть шубу. Они потом, это будет в собачьем сердце смеяться, помните Шариков там, у него воротник будет из кошки. Чернобурки, мы их из кошек делаем, чернобурки. Вот, получается, да, ну что вы можете? Вы же не способны оценить чернобурку, вам без разницы, вы облезлую кошку за чернобурку будете делать. Вот вы все такие Иван Ивановичи. Согласитесь, здесь видно его кредо, вот эта вот красивая, эстетическо-чувственная жизнь в наслаждениях начиналась с природы, а заканчивается всей полнотой бытия, но, к сожалению, это бытие вы видели.
Да, я вот вижу, шляпа. Куда вы клоните, сразу вспоминаю ту цитату, которую в начале, да, вот вы вспоминали стихотворение про пейзаж. Нет, не пейзаж влечет меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит любовь и радость бытия. И как раз вот герой в этом рассказе далеко, вот только что процитировали, говорит, что он тонул в радости существования, любовь и радость бытия. Да?
Вот-вот, и это очень важно, это типично, да, мы уже говорили об этом, что это пронизывало как бы дворянскую интеллигенцию, ну, всю перед революцией. Мы же говорили, да, самое ругательное слово было аскетика. И все «жизнь ради жизни». Вот этот лозунг мы будем встречать почти у всех. Вот отдай нам полнокровную вот такую жизнь чувств. А если жизнь чувства, и тогда мы вынуждены с вами констатировать, что революция была, опять же, неизбежна именно по этой причине. Ну, нельзя это было. Они... Недаром вот этот «Вишневый сад», да, пьеса Чехова появляется, что они как бы жили, они уже помещики, они не могут уже выполнять свои функции. Они могут только в Париже жить. Недаром, видите, и Бунин будет в Париже. И пишет вот это, он уже в Париже.
Еще никак не может понять, в чем же миссия, да, русской эмиграции, да, вообще русских за рубежом.
Да, ему кажется, что вот эту жизнь, может быть, сохранить в Париже, так получается. Они в Париже долго ее сохраняли. Там же опять одна только ресторанная будет жизнь, к сожалению. Ну и можно перейти ко второму этапу, на второй этап философии. Мое любимое уже занятие, интересно посмотреть на философию Бунина.
Но философия-то будет как-то перекликаться все-таки с религиозными исканиями? Или это чисто философия, вот так сказать, знакомство с теми трудами, которые...
Ну, знаете, на мой взгляд, философия без религии как бы не бывает. Это уж я просто называю слово, да. Понятно, что она такая религиозная философия, потому что... Речь пойдет, конечно, о загробной участи, да, все вот этот вопрос решают. И Бунин тоже его пытался решить по-своему. И я предлагаю нашим слушателям все-таки вот этим не пренебрегать. Почему? Потому что это интересно, как детектив. А мы всегда подчеркиваем, что творчество писателя и не понять, конечно же, без его мировоззрения. Так вот, суть философии. Ну, начну с цитаты Ильина. Он говорит: «Бунин разумеет только того Бога, который создал этот чувственный мир».
Понятно, какие приоритеты.
Да, да, гениально сказано, все очень четко, кратко и понятно. Иван Александрович молодец. Он только того Бога, да, разумеет, который вот создал чувственный мир. Вот здесь он, да. И поэтому наш Иван Алексеевич бился над такой загадкой, да. Ведь если просто чувственный мир, то есть опять еда, питье, одежда, разврат, то это мир такой материальный, низменный, плотский, животный. Нет. Это однозначно. Это же как бы снисхождение до животного уровня. Конечно, не надо. Если же мы берем какие-то высшие наслаждения, мы ищем, вот, то какие высшие наслаждения? Одно из них у Бунина будет, одно из самых главных таких, это творчество. Все-таки сам Бунин, мы говорили, да, ему Господь дал большой дар, он рано начал писать, писал гениально, и он чувствовал. Они все чувствуют, да, недаром вот этот знаменитый пушкинский: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», часто упрекают, ну, почему такая нескромность? Ну, вы побывайте в шкуре гения, а я на вас посмотрю. Все-таки он прекрасно же осознает, что он гений, куда деваться-то? Он же не может об этом забыть. Вот, и Бунин понимает, что он гений, и что он создает действительно такие непревзойденные поэтические строки, его слог и стиль действительно все-таки выше, пожалуй, Мережковского, вот это надо однозначно понимать. Молодец, да. Так вот, и дальше все утыкается в проблему смерти. И когда вот он ездил по всему миру и смотрел и на памятники культуры других религий, он же прекрасно видел то, что еще Тургенев отмечал. Все разрушается. Все разрушается. Вообще-то, в принципе-то, все когда-то исчезает. Как бы ни строили, все эти мы говорили на эту тему. И Бунина тоже это задевало. И вот он никак не понимает. Не понял, а зачем во мне такое творческое начало?
И это все погибнет, и придет, да, в песок и в прах.
Да, да, какой смысл? Угу. Получается одинаково, что работяга, который кирпичи кладет, и поел, попил, и больше ему ничего. И я... величайший творец. И все, и смерть всех нас сравнивает. И все мы куда-то уходим. Нет, быть такого не может.
Значит, у него будет какое-то особое свое...
Особое, как же. Вот. И с другой стороны, неплохо бы вернуться тогда в церковь, да? И, но тогда надо было к чему прийти?
К выполнению правил.
Да, тогда надо было все творчество отдать, ну, как в знаменитой притче о талантах. Иди-ка сюда, как ты использовал таланты? Да вот ты жестокий господин, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Вот, и не хотелось бы Бунину услышать такой ответ, конечно. И поэтому видите, как вот здесь все сходится. Итак, он творец, он прекрасно понимает, ему нужны высшие какие-то наслаждения. И в то же время христианство он не может принять, потому что понимает, за наслаждение придется отвечать. За творчество придется отвечать.
А за гордыню такую не придется отвечать?
Правильно вы говорите, за гордыню придется. И вот это для него загадка. Вот Бунин и решает, как все это совместить. Вы поняли, да? Перед ним вот эти вот слагаемые, из которых он должен свою новую концепцию создать. И когда он поездил по Востоку, вот он вдруг нашел вот этот вот ответ. То есть первый ответ, это, конечно, он отказался от понятия личности, чтобы не было личной ответственности. это не хочет признавать.
Ну, кстати, это и у Толстого тоже иногда звучит.
Ну, что значит иногда? Это главное в учении Толстого, отказ от личности. И Бунин это с легкостью... Кстати, он выписывал Толстого, да, и где-то он как раз выписывал, что если есть... религиозность, то она должна быть только безличная. Переписывает он вот знаменитую мысль Толстого. И тогда к чему он приходит? И тогда он создает как бы свое понятие Бога. Бог – это некая память, некое такое всеединое, куда каждая творческая личность вкладывает что-либо свое, и оно остается в вечности. То есть в вечности остается не личность, а то, что он создает вот такого творческого. И Бунин очень часто говорил о понятии цепи. Цепь очень любил это понятие Чехов. Что такое цепь? Ну, вы поняли, да, что наши с вами предки когда-то паровоз создавали, железные дороги впервые прокладывали, так интересно было. Лампочку изобрели, радовались, смотрели, сегодня мы вообще не представляем себе, да. Ну, представьте, ну, как можно без света. Но это же их заслуги, а не звено в той цепи.
У нас теперь компьютеры, гаджеты.
Да, благодаря цепи. Люди когда-то это все потихонечку создавали, изобретали. Они многое что изобрели. Мы всем этим пользуемся. Вот это вот цепь. Но Бунину не хватало вот этой чисто технической такой, да, вот материальной, что ли. Ну да, они создают материальное благо, которым пользуются следующие звенья этой цепи. И он еще говорил о том, что вот из этой цепи некоторые вламываются, выходят. Это творческие личности. Такие, как вот Лев Толстой, и такие, как он сам. Чтобы доказать то, что я сейчас своими словами говорил, я немножечко, естественно, поцитирую. Ну вот, например, он пишет. В русском человеке все еще живет китайщина. Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой, радостной религии. Ложь. Ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. Вспомните эти черные образа. Страшные руки, ноги, а стояние по 8 часов, а ночные службы нет. Не говорите мне о светлой, милосердной нашей религии. Да мы и теперь от этого недалеко ушли. Тот же Карташов, будь он иереем, жесток бы был, а Бердяев так бы люд был. Нет уж, какая тут милостивость. Самая лютая Азия. То есть, во-первых, он отказывается, да, вот от этой религии, которая, на его взгляд, она не такая вот земнолюбивая, что ли, вот нечувственная, та, которая не поддерживает его-то именно взгляды. Почему он в Азию и в Африку поехал, где начал восторгаться всеми и исламами? И...
Он, между прочим, ведь и на Святой Земле был. Сейчас вспоминаю его путешествие по Востоку, он ведь и в Иерусалиме
тоже был. Ну да, восторгался горькой радостью у стены плача, да, вспоминал каббалистические книги. То есть он все посмотрел, все изучил, вот, ему все хотелось. И вот к чему он пришел. И вот наш Бунин, например, в рассказе книга пишет. «Истина настоящая требует законного выражения, то есть следа воплощения и сохранения хотя бы в слове». Или в стихах он пишет: «Нет в мире разных душ, и времени в нем нет». Но, в отличие от Толстого, он даже название своему Богу дал. Он чаще всего называл его «Всеединый». То есть, знаете, это нечто похожее все-таки на пантеизм. Это «Всеединое», в которое входит наша мысль, память, творчество, любовь, конечно. И что самое интересное, он вынужден был прийти, я не знаю, как это называется, я бы назвал к некому снобизму, да, то есть причастным вечности может быть не каждый, а избранные, то есть к избранничеству. Как часто все сектанты обязательно вот почему-то вынуждены прийти к этому, потому что в христианстве, как известно, потенциально святым может быть каждый. Вспомним жития Марии Египетской, пожалуйста, и сегодня путь никому не заказан. У нас в церкви все стоят одинаково, все слушают службы, и священники – это именно служители, они служат перед алтарем, а не то, что какие-то люди избранные. А вот здесь именно избранничество. Вообще его теория, я когда читал, мне показалось, она очень напоминает знаменитую теорию его современника Карла Юнга об архетипах.
Да, тогда она была очень популярна, эта теория, да.
Некой такой, знаете, коллектив. активное бессознательное. Да. Вот это, пожалуй, самые лучшие слова, применимые к теории Бунина. Проблема памяти для Бунина, причем он это слово писал в большой буквы, для Бунина фундаментальная проблема. Каждый несет в себе память своих бесчисленных предков. Тот, кто наделен ею в высшей степени, тот художник. Смысл творчества – пробудить в каждом дремлющую в нем генетическую память. Цель искусства – актуализировать в каждом чувство причастности к этому всеединому и общей для всех душе. Пишет Сливицкая, это я цитирую очень. Мне кажется, она достаточно точно поняла, потому что трудно, согласитесь, искать слова для выражения философии, тем более, если человек все-таки не философ, но нет образования, он как-то уж очень так конкретно и четко ее не определял, но тем не менее писал об этом много. А вот исследователь Мальцев главу своей статьи Иван Бунин так и назвал «Про память». То есть, действительно, это что-то похоже на пропамять. Мотив пропамяти, пишет он, должен быть указан в начале всякого разговора о Бунине. Память – это духовно-биологическая связь с таинственными основами бытия. Это застывшее, увековеченное, неподвижное бытие. Это вечное настоящее. Слова такие сложноватые, но, во всяком случае, мы для простоты поймем, да, это все далекое от христианства, естественно. Это, естественно, очень близко к буддизму. Вот, то есть он ищет, мы же начали, да, что вот у него составляющие такие, он творец, и он ищет какого-то выхода для объяснения своего собственного образа жизни. И пришлось прийти вот к этому. Как бы пишет религию под себя.
Ага, да. Ну, это, конечно, толстовство тоже.
Да,
толстовство.
Да, да, во многом толстовство.
Дорогие наши радиослушатели, мы тут заговорились, и очень интересная тема – разбирать взгляды Бунина, которые непросты, и не сразу прямо они просвечивают в текстах. Давайте мы продолжим, наверное, разговор на следующем нашем уроке русской литературы. А сейчас настало время прощаться. Напомню вам, что у нас в студии был Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя». И рядом с ним у микрофона Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж».
Приглашаем вас на следующие передачи, потому что мы озвучили мировоззрение Бунина, а в следующей передаче будем говорить о его произведениях. Храни вас Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ».17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».